Глава четвертая. Светает, но нет и признаков солнца. Небо, воздух, земля, воды и горы — все представляется сплошной массой тумана. Глаз не видит далее 10 шагов. 3 человека один за другим пробираются по узкой тропинке. В 2 из них по одежде, лицу и разговору тотчас можно узнать туземцев. Они среднего роста, плечисты и присадисты, с огромными ртами и толстыми губами. Глаза их малы, лица смуглы и плоски. На них широкие кухлянки из выделанных звериных кож, окаймленные белым собольим мехом и украшенные сзади длинными хвостами, которые теперь заткнуты за пояс. Они вооружены с ног до головы, лук, стрелы с каменными копейцами, сайдаки с ремнями из китовых жил, чекуши, костяные рогульки с 4 рожками на длинных ротовьях. Таково вооружение 2 путников. Третий, одетый в серый армяк и большие сапоги черной кожи, безоружен. Руки его связаны. Стан обхвачен ремнем, концы которого прикреплены к поясам туземцев, поместивших его между собой. Он пленник. «Брыхтатын!» — кричит передний туземец, повернувшись к нему. Но пленник так погружен в свои мысли, что не слышит крика. «Брыхтатын!» — кричит другой туземец. Пленник продолжает идти, повеся голову. «Брыхтатын!» Сильнее вскрикивают оба туземца и разом вытягивают своего пленника ремнем. Он вздрагивает и поднимает голову. «Будешь мне хорошо служить?» — спрашивает изломанным русским языком туземец, идущий впереди. «Буду», — покорно отвечал пленник. «А мне?» — спрашивает другой. «Буду». «Хорошо, брыхтатын, иди!» кричат туземцы. Брыхтатын значит «огненный человек». Так звали русских камчедалы, когда не знали еще огнестрельного оружия и думали, что русские, стрелявшие в них, дышат огнем. Итак, пленник русский. И по высокому росту нетрудно узнать в нем Никиту. Слишком 80 человек окружили промышленников, когда они спустились с горы. Не успели они сделать по выстрелу, как были скручены. Никита достался на долю 2 камчедалов — Камака и Чекача, которые теперь вели свою добычу домой. Никита молчал. Лицо его было мрачно и сердито. Камак и Чекач вели оживленный разговор, произнося половину слов горлом, а половину ртом, протяжно, со странными телодвижениями. Камак и Чекач, как и все камчедалы, умели мастерски передразнивать людей и зверей, и Никита и тогда невольно вздрагивал и осматривался. Так живо они напоминали ему его товарищей и даже его самого, разговаривая о недавнем счастливом нападении. Иногда на пути попадались им столбы, которые ставили туземцы в честь своих злых и добрых гамулов, и мимо которых не проходили, не бросив чего-нибудь съестного, отчего кругом столбов всегда отвратительная вонь. Камак и Чекач тоже кидали к столбам рыбьи хвосты и головы, любя, подобно всему своему племени, приносить жертвы своим богам, но такие, в которых не нуждались сами. Когда ручьи, горы или пропасти затрудняли пути, Камак и Чекач начинали браниться и проклинать. Они ругали своего кутху, зачем он сделал в их стране так много гор, страшных болот, быстрых ключей и рек, зачем посылает столько бурь и дождей. Встретив старую высокую ольху, в которой, по мнению их, жил бес Канна, Камак и Чакач выстрелили в нее из своих луков. Никита заметил, что дерево все истрелено. Путь, замедляемый такими остановками, тянулся довольно медленно. Тропинка была так узка, что на ней останавливалась только одна нога в прямом направлении. Но камчедалы, ступающие ступень в ступень, шли свободно. Только Никита, движения которого были связаны, часто спотыкался и получал удар ремнем или чекушей. Они шли 2 дня и 2 ночи, почти без отдыха. Наконец, на третий день, около полудня, когда туман несколько рассеялся и солнце выглянуло из-за темных облаков, Никита увидел вдали множество высоких остроконечных башен. То были летние жилища камчедалов, называемые острожками. Чрезмерная вышина их объясняется местными условиями. Будь шатры ниже, звери не дадут покоя жителям. На 9 трехсаженных столбах, поставленных в 3 ряда в равном расстоянии и связанных перекладинами, высокий островерхий шатер с 2 входами. Входят в шатер по стремянке, которая отнимается, когда жители уходят. Таково их устройство. Острожек, куда пришли наши путники, состоял слишком из 50 таких шатров. Проходя улицей, Никита встречал много мужчин и женщин, сушивших рыбу, и детей, игравших и кричавших. Женщины и мужчины были одеты одинаково, в кожаные кухлянки. Иные же, как мужчины, так и женщины, ходили просто нагие, неширокий пояс составлял всю их одежду. Дети все без исключения были нагие. Подошед со своими владельцами к одному шатру, Никита был поражен странным зрелищем. 2 женщины, привязав ремень за шею покойника, тащили его прочь. Оттащив немного от жилья своего, они бросили его и не успели уйти, как целая стая собак кинулась к трупу и начала его терзать. Женщины между тем сходили в острожек, притащили целую груду платья и тоже кинули подле покойника. То были камчедальские похороны. Звери в человеческом образе, они бросали трупы своих покойников собакам в том уповании, что кого съедят собаки, тот будет ездить в новой жизни на добрых собаках. С умершими они выбрасывали их платье и обувь, полагая, что надевший его сам тотчас подвергнется смерти. Выброшенный покойник был отец Камака и Чакача, родных братьев. Они даже не взглянули в лицо своему отцу, но, взобравшись в шатер, принялись делать очищение, которое состояло в том, что дикари поочередно пролезали в кольца, сделанные из прутьев. А женщины, тащившие покойника, поймали 2 птичек, одну сожгли, а другую разделили между всеми членами семьи и съели. Тем и кончилось очищение. Никита, которого жизнь потянулась теперь посреди беспрерывных трудов, неволи и побоев, скоро имел случай насмотреться таких диковин, какие немногим приходится видеть на веку. Дикари ели вместе со своими собаками. Любимое лакомство их — юкола, гнилая рыба, которую они квасили в ямах и употребляли в пищу уже тогда, когда она вся краснела и распространяла невыносимую вонь. Другое любимое блюдо их — икра, тоже проквашенная до гнилости, которую пожирали они с древесной корой. Третье — толкуша из кислых ягод и сладкой травы, называемой сараною, которой отвратительное приготовление — повергала в ужас. Баба, с рождения не мывшая рук, погружала по локоть обнаженную грязную руку в поганую чашу с толкушей и, размешав ее, вынимала руку белую, как снег. И таких лакомств каждый камчедал пожирал столько, сколько не съесть и 20 человекам. Запивали они водой, которую уничтожали в страшном количестве. На ночь каждый дикарь ставил себе ведро воды, наполненное льдом и снегом, а к утру не оставалось ни капли. Опьянение находили они в воде, настоянной мухоморами, и в самих мухоморах, употребление которых доводили до совершенного безумия, убийства и самоубийства. Ни сами они не мылись, ни посуды своей не мыли, ногтей не обрезывали, и все вообще пахли рыбою, как гагары. Волос на голове не чесали, но расплетали на две косы, и мужчины, и женщины. У которой жидкие волосы, та наворачивала парик весом до 10 фунтов. Только с покорения Камчатки женщины стали умывать лицо, а потом и белиться, и румяниться, употребляя вместо белила румян гнилое дерево. Свадьба, рождение, так же, как и смерть, сопровождались у них особенными обрядами. Когда камчедал желал жениться, ему следовало прикоснуться к обнаженному телу своей невесты. Но обряд сватания представлял часто трудности непреодолимые. В то время невеста поступала под прикрытие женщин всего острожка. Ее одевали тогда в несколько кухлянок и опутывали ремнями и сетями. Когда жених, улучив удобную минуту, бросался к ней, женщины поднимали страшный крик, били его, таскали за волосы и царапали. Если жениху посчастливилось, несмотря на такие трудности, достигнуть цели, невеста умильно кричала «ни-ни», и он вступал в свои права. Но бывали примеры, что он не добивался невесты в 7 лет и кончал увечьем, сброшенной бабами с шатра. На другой день свадьбы молодая с подругами каталась по реке, а мужчины, почти нагие, в том числе и молодой, вели на шестах лодки, называемые батами. Затем начинался пир. Жених не заботился о чистоте невесты, напротив, зять упрекал тещу, когда находил жену свою непорочной. Разводились они очень просто. Наскучив жить вместе, он женился на другой, она выходила за другого. Иные имели по 2 и по 3 жены, которые жили между собой в добром согласии. Отцы горячо любили своих детей, но дети платили им совершенным равнодушием. С малых лет они бронили и обирали своих отцов. Ничего у них не просили, но брали сами. Когда сын хотел жениться, отец не имел противиться его выбору и говорил только: «Хватай, буди можешь и на себя надеешься». При похоронах только в пользу младенцев делали они исключение, погребая тела их в дуплах дерев. Живых детей иногда бросали собакам. При рождении двойней одного младенца непременно умерщвляли. Акутхи и о других своих богах и духах имели они самое смешанное и темное понятие. Признавая Кутху творцом своим, они не допускали, чтоб он прилагал о них попечение. Главный морской бог их, Митк, также, по их мнению, высылал рыбу в моря и реки не для их питания, но для добывания лесу, нужного ему на баты. Вообще они отнюдь не верили, что Бог заботился о благе их. Невольный и неизбежный свидетель безобразного быта дикарей, Никита вел среди них мученическую жизнь, пока одно обстоятельство не переменило его положение. Хозяин его, Чекач, желая подружиться с Толбаком, жителем соседнего острожка, жарко истопил свою юрту, приготовил несметное количество кушанья, позвал Толбака и начал угощать его, как требовал обычай. По вступлении гостя в юрту и гости-хозяин раздевались до нога. Хозяин, скутав юрту, усердно потчевал гостя и поминутно поливал раскаленную каменку. Накроив ремнями тюленьего и нерпичьего жира, он становился перед сидящим гостем на колени, держа в одной руке жир, а в другой — нож. Жир совал ему в горло, крича сердитым голосом: «Та! На!», а ножом отрезывал у подбородка, сколько ни вошло в рот. Словом, исполнял все, что предписывалось у них самым утонченным гостеприимством. Гость со своей стороны исполнял все, что требовалось в его положении. Изумительно долго выдерживал нестерпимый жар, страшно ел. Наконец силы изменили ему, он стал откупаться. Единственное средство в таком случае — получить свободу, не обидев хозяина. Отдав Чекачу лучших своих собак и все, что пожелал щедрый хозяин, а взамен получив обноски и хромых собачонок, Толбак уехал домой, совершенно довольный угощением. Через несколько дней он позвал Чекача. Началась та же история. Угощение было так хорошо, что Чекач тоже не выдержал и должен был откупаться. Он отдал все. Не отдал только своей любимой породистой собаке, которой особенно хотелось его хозяину. То была обида кровная. Толбак пришел в ярость и поклялся отомстить. И вот однажды ночью, когда Никита спал, привязанный как собака к стене, раздались дикие крики мстителей. Никита понял, что победа уже совершена. В войнах, которые вели камчедалы между собой, трудность победы состояла обыкновенно в том, чтоб успеть забраться наверх шатров и стать у двери с чекушей. Осажденные по устройству шалаша могли выходить оттуда не иначе, как по одному. Таким образом, небольшое число осаждающих могло перерезать и перевязать жителей всего острожка. Так случилось и теперь. Осторожно и тихо пробравшись на высоту шатров, мстители перерезали по одному мужчин, которые пробовали обороняться, и стали врываться в шатры, связывая детей и женщин и предаваясь грабежу. Полусонный Камак, еще не сообразив хорошенько опасности, толкнулся в дверь, и чекуша сразу свалила его. Раздирающий крик брата обезумел и оцепенил Чекача. Ногой неподвижный он стоял посреди темного шатра, как статуя. За дверью раздавались неистовые крики. Дикарь схватил нож и приставил к своей груди, но вдруг опустил его и нагнулся к жене, которая еще спала. Он занес нож. Страшная догадка мелькнула в голове Никиты. Он знал, что дикари, когда нет надежды к спасению, собственными руками режут жен и детей, бросая их трупы врагам, и потом сами низвергаются с вершины шатров. «Чакач!» — закричал он раздирающим голосом. Дикарь отступил, побежал к своему пленнику и повалился в ноги ему. Никита, как умел, потребовал, чтоб он развязал его. Дикарь разрезал ремни. «Винтовку!» — закричал Никита. Дикарь дал ему винтовку и снова повалился к ногам его. Никита судорожно вложил шомпол в дуло винтовки. Он помнил, что успел зарядить ее, выстрелив при нападении дикарей. Но не разрядил ли ее Чекач? Нет, винтовка была еще заряжена. В ту минуту, как Никита с замиранием сердца осведомлялся, цел ли заряд, разъяренный Толбак, наскучив ждать, ворвался в шалаш с тремя товарищами. Все четверо кинулись к Чекачу. «Стреляй!» — умоляющим голосом крикнул Чекач, но Никита медлил. В единственном выстреле, который находился в его распоряжении, он видел слабую надежду к собственному спасению. Притаившись в темном углу, Никита наблюдал каждое движение дикарей, которые не убили, а только связали Чекача. Толбак, видно, хотел на свободе замучить своего врага медленной смертью. Но когда раздались в шалаше вопли детей и женщин, которых дикари принялись беспощадно резать, Никита забыл свои расчеты и безотчетно спустил курок. И что ж? Не упал ни один дикарь, не разбежались остальные, как ожидал Никита, не прибавилось даже никакого нового звука к бешеным крикам дикарей и стенаниям умирающих, облитых собственной кровью. Ружье не выстрелило. Мороз пробежал по телу пленника. В отчаянии хотел он броситься на толпу врагов своих, но в руках их были ножи и чекуши, на поясах лук и стрелы, а у него никакого оружия, кроме предательской винтовки. Дорезав последнюю старуху, дикари начали грабить. И тогда только увидали его. С громким криком все разом кинулись они к нему. Сам не зная, что делает, он взвел курок, прицелился и снова спустил. Ружье выстрелило. Когда дым рассеялся, в шатре оставались только Никита да один товарищ Толбака, боровшийся со смертью, да связанный Чекач. Дикари так испугались выстрела, что даже позабыли дорогую добычу. Что делать? Если пуля и порох, Никита мог еще надеяться на спасение. Дикари бегут огнестрельного оружия. Но куда девал Чекач его огнестрельный запас? Никита обшарил все углы, не нашел. Пробовал спрашивать у Чекача, но Чекач совсем обезумел. Глядел бессмысленно и с усилием бормотал несвязный вздор. Держа винтовку впереди, Никита вышел из шатра и остановился за порогом. Страшное зрелище представилось ему. Ночь была темная и ветреная. Некоторые шатры были уже зажжены, и ветер быстро раздувал пожар, ярко освещавший картину грабежа и разрушения. В других шатрах еще кипела буйная деятельность. Дикари то взбирались вверх, то сходили вниз, отягченные добычей. Громоздкие вещи с грохотом летели вниз. Крики и стон был ужасный. Увидав Никиту с ружьем, Толбак и его товарищи числом до 20 быстро отпрянули как можно дальше, а некоторые прислонились к шатру, чтоб не достало пулей. «Сдавайся!» — кричали Никите дикари. Вместо ответа он прицелился. Толпа отхлынула еще дальше. Покончив грабительство, к ней пристали остальные мстители. Крики сделались настойчивее и громче. Никита, уже начинавший понимать камчатский язык, догадался, что они хотят поджечь шатер, если он не сдастся. Не сгореть и сдаться одно другого стоило. А месть за убитого камчедала? Нет, сгореть было выгоднее. «Выдай нам Чекача!» — гаркнула толпа. Никита понял, что если шалаш еще не горит, так потому, что Толбаку хочется иметь живым своего врага, и слабая надежда блеснула ему. «Отпустите? Так выдам Чекача», — отвечал он. «Дикари обещали отпустить. Поклянитесь». Они поклялись всеми своими богами и гамулами. Никита знал их предательский нрав, но выбирать ему было не из чего. Он пошел в шатер и взвалил на плечи Чекача. Авось сдержит клятву. Чекач понял свою участь. «Убей меня! Убей!» — умолял он раздирающим голосом. «А зачем меня на привязи, как собаку, держал?» — сказал Никита и вышел с ним на порог. «Брось винтовку!» — крикнула ему толпа. Он поставил винтовку, и тогда только толпа приблизилась к шалашу. Но тотчас же, с торжественным ревом, поймав в воздухе чекача, брошенного Никитой, стремительно отхлынула. «Ну, теперь ступайте домой», — сказал Никита. «Сдайся, а не то подожжем», — было ему ответом. Полный бессильной ярости, Никита осыпал толпу и русской, и камчатской бранью, но предатели отвечали ему хохотом, повторяя: «Сдавайся!» Он упорствовал. Тогда между дикарями пронесся крик: «Поджигай, поджигай!» И стоявшие у стены шалаша подожгли его. Ветер скоро раздул искру, основание шалаша обхватило пламенем. Еще несколько минут, и он обрушится. «Ну вот, теперь все равно будешь у нас!» — кричали ему дикари. «Врете вы! Врете, проклятые нехристи!» — отвечал им Никита и ушел в шалаш. Прошло немало времени, а его нет. Заключив, что он лишил себя жизни, как поступил бы каждый из них в таком случае, дикари равнодушно ожидали, пока догорит основание шалаша, чтобы полюбоваться хоть трупом упрямого пленника. Вдруг наверху шалаша послышались громкие и странные крики, смешанные со страшным топотом, будто скакал целый табун лошадей. И, наконец, показалась чудовищная фигура. Она была ростом не менее 3 сажен и вся окружена пламенем. Ни головы, ни рук, ни ног у ней не было, но она быстро вертелась, испуская повелительные и угрожающие крики. Искры пламени, раздуваемого ветром, окружали ее, но, казалось, огонь не вредил ей. Пораженные ужасом дикари бросились бежать. С высоты шатра, объятого пламенем, фигура долго провожала их взором и вдруг понизилась 2 саженями. Отбросив 2 горящие пучка сухой травы, она начала сбрасывать с себя разный хлам и звериные шкуры и скоро превратилась в Никиту. Никита быстро спустился по стремянке и лишь спрыгнул на землю, как шалаш рухнулся вместе с длинными ходулями, которыми досужий Никита забавлял детей чекача и которые так чудесно теперь помогли ему.